В искушении никто не говорит, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. А в Бытие 22.1 Бог искушал Авраама. Как это? То есть, противоречие. Бог не искушает никого. И написано, Бог искушал Авраама. О чем речь и почему как бы эти два утверждения противоречат друг другу? Братья, вот мы начинаем читать послание Иакова, 1 глава. «С великою радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». Братья, искушение, это слово, оно имеет некоторые оттенки. Ну, например, если у меня появляется желание сделать какой-нибудь грех, ну, например, встретился мне человек, я с ним начал разговаривать, а он так о Боге, о верующих плохо отзывается, и у меня появляется желание слегка это, ну, привести ему такой веский аргумент, не из Слова Божьего. Это искушение или не искушение, братья? Я должен радоваться. Как хорошо, что мне хочется его ударить. Об этом ли говорит этот текст? Или, например, я прохожу, смотрю, кошелек лежит, и хозяин отвернулся. О, неплохо. Появляется желание взять. Надо радоваться, да? Ты смотри, еще я не потерянный, еще у меня... К жизни интерес есть. Разве это те искушения, в которых радоваться? Нет. Речь не об этом, братья. Смотрите, о чем здесь речь. 12 коленам, находящимся в рассеянии, радоваться. Блажен человек, который переносит искушения, потому что, быв испытан... Братья, как Бог искушал Авраама? Разве у него появилось желание у Лота овцу где-то? Ты смотри, какая беленькая, надо раз-раз-раз ее. Нет, не в этом же суть была искушение. Слово «искушал» в книге «Бытие» более правильно заменить словом «испытывал». Бог не пробудил в Аврааме желание сделать какой-то грех. Да, плоть Авраама противилась. Поэтому, братья, вот слово «искушение», оно употребляется в Библии многократно, но оно может носить оттенок испытания веры и может носить оттенок внутреннего побуждения сделать какой-то грех. Мы говорим, что вот, ох, я оказался в искушении. То есть, иногда желание сказать неправду. А ты был вчера? Хочется сказать, что какой разговор, о чем ты спрашиваешь? И вроде бы не обманул, а человек подумал, ты смотри, не был. Бывает так, да, друзья? Вот где искушение. Когда у меня появляется какое-то внутреннее побуждение, желание, ну, сказать, сделать грех. Это два рода, так сказать, разные искушения. Бог не искушает никого, речь идет о том, что Бог никому из людей такое желание не посылает, сделать грех, украсть, сказать неправду там, или прелюбодействовать, или еще что-либо. Бог не искушается злом, то есть у Него таких желаний никогда не появляется, и Он такие желания никому никогда не посылает. А если у людей в старости начинают трястись руки, значит ли, что у них... Ну, у рук появляется своя воля. Примерно, да. Это значит, что ваши руки или ноги не исполняют вашу волю. Екклесиаст 1.18. Если много знаний и мудрости, будут умножаться скорби. Я сейчас прочту, братья. Я не помню близко к тексту, как звучат эти слова. Екклесиаста 1:18. «Потому что во многой мудрости много печали, и кто умножает познание, умножает скорбь». Аминь, надо сказать, братья. Кто умножает познание, умножает скорбь. Я элементарный пример приведу. Вот нас много здесь водителей. И водители есть разного рода. Есть водители, которые ездят и радуются. Давит на педаль, машина мчится, и он радуется. Мы однажды попали к такому водителю в машину. С братьями. Сели, Таврия новая. Ну, в машине месяц, может быть. Новая Таврия, сели, и от дома молитвы, вот где нас подвозили, отъехали. И вот все автомобили поворачивают, ну там такая грунтовая дорога, поворачивают почему-то, он, а мы прямо. Ну а время зимнее было, февраль месяц. А там колея глубокая, ну а Таврия колесики-то маленькие, такая она. И вот он едет, и я сижу посередине на заднем сиденье и слышу, как лед под днищу дерет. А он радуется, жена рядом сидит, а мы трое братьев сзади. И говорит, ничего, днище промоется. Ну, мы так с братьями переглянулись. И правда, мы выскочили раньше, чем все там на иномарках это объезжали. Выскочили на трассу, он на газ надавил, раз, 120. Ну, мы с братьями переглянулись. А его жена говорит, братья, не переживайте, он даже права уже получил. Ну, нам все стало понятно. Человек там вчера только права получил, поэтому что там под днищу скрежетало, а лучше промоется. Меньше знаний, меньше скорби. Если бы человек знающий, у него внутри все, ай-яй-яй, да я там все пообрываю, наверное, глушитель согнул. Или двигатель, да, звук слушает, ты смотри, там и клапана цокотят, и цепь шумит, все, ой, это ж скоро надо двигатель. Вот, а отроки наши, давит на газ, спидометр до упора, лампочка горела, что давления масла нету, снял клемку, перестала гореть, отлично. Меньше знаний, меньше скорби. И это в любых вопросах так. В любых вопросах. Чем больше знаний и мудрости, тем больше печали. Смотришь, как молодые люди себя ведут, как одеваются, и уже печаль. Потому что, слушай, ты же болеть будешь. А, ничего. Вот так. Все очень просто, братья. Дорогие братья, может, будет хорошо показать фильм «Лекция о свидетелях Иеговы». Нет, братья, фильм показать хорошо не будет. Вы же читали «Братский листок», который есть в братстве. Если что-то нужно будет показать, значит, братья покажут. На воскресенье не будем разъезжаться по другим церквам или будем все здесь вместе? Здесь вместе, братья, не будем, будем разъезжаться. В этом году уроки апологетики будут, есть вопросы. Есть вопросы, пишите записки, братья. Уроков апологетики не будет. Сравнительное богословие, этот предмет будет на будущих курсах. Будет ли завтра знакомство, а это про день сегодняшний? Будет еще знакомство, братья. Объясните, пожалуйста, в чем разница между служением апостола и столпа в церкви? Есть ли у нас такой вид служения? Можно ли назвать братьев, входящих в узкий круг столпами? Может, это служение совета церквей? Братья, служение столпа церкви, такого служения нету. Апостолы, ни Петр, ни Яков, ни Иоанн не говорили, мир вам, братья и сестры, я столп. Нет. Павел, раб, или раб и апостол Иисуса Христа, Иоанн, Петр. Нигде они себя столпами не называли. Почитаемые. Их считали. Их заслуженно считали как бы самыми авторитетными из апостолов. Но почему их так считали? Потому что Петр и Иоанн, ну и не этот Иаков, которого столпом почитали, тот Иаков умер, был умерщвлен мечом Ирода. Но Петр, Иаков и Иоанн, это были трое, которые были в горнице, когда Христос воскресил дочь Иаира, или на горе Преображения. То есть сам Иисус Христос этих троих, он как бы выделил из среды двенадцати. Поэтому к ним в церкви так и относились, вот, как к особо авторитетным людям. И хоть Иаков, это уже был другой Иаков, но авторитет Иакова, брата Господня, пресвитера Иерусалимской церкви, он был чрезвычайно высок в церкви. И для этого не надо было какое-то звание особенное или служение особенное. Сама жизнь их, она, ну, среди верующих людей обеспечила им такой авторитет. Их считали столпами церкви. Все, у братьев другие вопросы.
Не, просто я тут с мыслью, чтобы быстрее ответить. Поэтому с ноутбуком. На Голгофе распяли два преступника. С какой стороны преступник злословил Христа, с правой или с левой? Вопрос адресован брату Юре. Обычно, если адресован персонально, мы отдаем персонально. Но просто случайно не усмотрели. Я думаю, что я отвечу, как я понимаю, брат Юра, может быть... В общем, ответ неизвестно. Вот так вот. То есть там не написано, и мы не можем это знать. Может быть, другое мнение. Ангелы являются личностью, и имеют ли они свою волю? Вообще вопрос очень интересный. Потому что ангелами в Библии называются самые разные, ну, персонажи. Например, пресвитеры церкви называются ангелами. Помните? И ангелу такой-то церкви напиши. Явно не имеется в виду ангелу, который на небе. Имеется в виду человек, пребывающий в этой церкви. Иоанн Креститель назван ангелом. Написано, что вот я посылаю ангелам его. Евангелие от Матфея, 11 глава, 10 стих. Иногда пророки называются ангелами. И еще иногда ангелы, ну не иногда, а чаще называются ангелами, посланники от Бога, духовные сущности, или, ну, вот эти персонажи, которые в служебной духе, да. Если, ну, почему я называю персонажи, потому что вопрос, являются ли они личностью, поэтому мне надо не ответить, какое другое слово подобрать. Вот, служебные духи, являются ли они личностью, есть ли у них воля. Но я вот прочитаю два места Священного Писания. 2 Петра 2:4. «Ибо если Бог ангелов, согрешивших, не пощадил». Другого не вижу смысла из этого места, как сказать, что ангелы согрешили. Вряд ли Бог их к этому побуждал. Наверное, сами согрешили. «И ангелов Иуда», Иуда 6 стих послания Иуды, «и ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает вечных узов». Тоже явно идет речь о том, что это, вот, ну, вот эти духи имеют волю, которую они выразили тем, что они оставили жилище, то, что они согрешили. Поэтому на вопрос, имеют ли они свою волю, ответ – имеют. Вот эти два места Священного Писания подтверждают. Являются ли они личностью? Вопрос больше философский, чем фактический. Потому что тогда что подразумевается под словом личность? Если личность и владеющий волей – это одно и то же, то да, ангелы являются личностью. Проповедник говорит о милосердном самарянине и делает акцент на милосердие. Брат-сосед добавляет, что он еще вино возлил на раны, считая, что в этой притче сказано, что надо еще и обличать. Говорится ли в этой притче об обличении? Почему есть те, кто так считают? В общем-то, мы будем говорить на герменевтике о методах толкования притч и увидим, что когда мы будем толковать притчи, нельзя добавлять смысл иной. Здесь никаким образом об обличении не говорит. Воздил вино, там елей, например, или вино на раны его. Каким образом это говорит об обличении? Вот какая, ну, причинно-следственная цепочка подводит к тому, что это обличение? Я не могу представить. Ну, может быть, кто-то знает. Там говорится о том, что он любовь оказал, помазал. И там не говорится о том, что у него были грехи. Там были у него раны, физические раны. Они кровью стекали. Как их можно обличать? Там вообще об обличении не говорится. Он вино-то на раны возливал. Не надо толковать то, чего Христос не закладывал смысл. Там идет говорить о том, что вот был человек, который помог. И мы должны помогать. Вот и все. Не надо делать вывод, что осел... Вот тогда кто такой там осел, например? Это вот тоже вопрос. Толковательно. Евангелие от Луки, 2 глава, 28 стих. Там, когда маленького Христа принесли в храм. Вопрос. Кого благословил Иисей? Бога или младенца Иисуса? Ну, Иисея там я вообще не нашел. Вот. Там идет речь о Симеоне. Тут проблема с кодировкой, понимаете? Но мы, приложив максимальные герменевтические знания, правильно истолковали записку и поняли, что речь идет о Симеоне. Вот. Луки 20:28. Он взял его на руки, благословил Бога и сказал. Еще раз прочитаю. Он взял его на руки, благословил Бога и сказал. Кого благословил Симеон? Бога. Еще одно место. Иосиф же, матерь его, Иосиф же и матерь его дивились сказанному о нем и благословил их Симеон. Кого благословил Симеон? Родителей. Ни одно место Священного Писания не говорит, что Симеон благословил младенца. А Евреям 7:7 говорит, без всякого же прикословия меньший благословляется большим. Поэтому я думаю, что он не благословлял младенца. Ну, в смысле, именно не давал ему то благословение, как старший младшему. А Марию с Иосифом благословил. Вот. А Бога благословил, там тоже, можно сказать, а что, Бог тогда младший, что ли, да? Там имеется в виду смысл прославил Бога. Благословил в плане прославил. Марию с Иосифом не прославил, а благословил, в смысле, предал благодати Божией, а Бога благословил, там смысл идет слово прославил. А младенца не написано, что он это благословлял. Послание к римлянам, нет, это потом. Это тоже потом. Бытие 25:6. Там написано про сыновей. «И отдал Авраам все, что было у него, Исааку, а сынам наложниц, которые были у Авраама, дал Авраам подарки и отослал их от Исаака, сына своего, еще при жизни своей, на восток, в землю восточную». Вопрос, почему он их отослал? Ну, потому что Авраам был человеком мудрым и понимал, что когда он умрет, то между вот этими людьми начнется соперничество, начнется, ну, нехорошо. То есть, если он своих детей любил, вот, ну, хотя от наложниц, но это были его дети, то Исаак к ним вряд ли испытывал какие-то добрые, хорошие чувства, и поэтому он их отослал, дал им другую землю. А эту землю, где жил Авраам, Бог обещал Исааку. И чтобы не было трудностей, он это сделал очень правильно. Существует мнение, что гора Море, и где Авраам был искушаем, приносил жертву Исаака, и гора Голгофа, одна и та же гора. Что вы об этом думаете? Сейчас я скажу, что мы думаем. Так. Голгофа находится на северо-западе от Иерусалима, а Мориа-гора находится на северо-востоке от Иерусалима. То есть даже географически эти горы располагаются в разных местах. На горе Мориа Авраам совершил жертвоприношение. На этой же горе, ну как разные источники говорят, Давид во время язвы, поражения, когда ангел поражал, видел явление ангела и принес Богу милостивительную жертву. В центре этой горы сейчас построили мечеть Аммара. Там был храм. Вот. То есть, может быть, кто-то перепутал в смысле, что там был храм, и подумали, что это Голгоф. Нет, Голгофа и это две разные горы. Как понять человека, который 10 или 15 лет проповедует и благовествует, а потом говорит, я понял то, что я вообще ничего не понял, что написано в Библии. Друзья, вы знаете, очень трудно сказать, как относиться к такому человеку заочно, потому что мы не знаем, как интонацию, что он имел в виду. Но если он сказал, как вот я понимаю, то человек сказал хорошо. То есть апостол Павел пишет, кто думает, что он знает что-нибудь, тот еще ничего не знает, как должно знать. И, в общем-то, при более тщательном исследовании Писания мы будем, ну, больше видеть, сколько вопросов еще осталось. И этот процесс бесконечный, и его не остановишь. Это как ремонт. Вы знаете, вот дома кажется, что там что обои поклеилось. А если начать делать серьезно, то там всю жизнь будешь его делать. Так вот и с познанием. И поэтому брат, видимо, он проповедовал, стал вникать в Библию и увидел, что там еще очень много того, что ему... И он говорит, а вот эта фраза «я понял, что я ничего не знаю», вообще, наверное, брат процитировал Сократа, который сказал, что «я знаю только то, что ничего не знаю». Вопрос. Симфония с ключом к греческим и еврейским словам говорит нам о том, что написано в подлиннике, или о том, что говорится в подстрочном переводе? Мне кажется, здесь какое-то непонимание. Дело в том, что симфония с ключом греческим и подстрочный перевод – это практически одно и то же. Вот. То есть подстрочный перевод – это как раз и есть максимально приближенный к оригиналу даже не перевод, а словарь, который просто буквально переводит слова. И симфония – это то же самое. Просто симфонии слова расположены по порядку, по алфавиту, а в подстрочном переводе они идут под текстом. А фактически это то же самое. Это максимально приближенный к оригиналу текст. И подстрочник, и симфония с ключом, греческим или еврейским. Можно ли напрямую обращаться к Духу Святому в своих молитвах? Вы знаете, друзья, вопрос такой немножко трудно ответить однозначно, потому что в практике христианства, вот в истории церкви, нет учения о том, чтобы надо молиться Духу Святому. И в Библии мы тоже этого не находим. Ну, когда Христа спросили, как молиться, Он сказал, молитесь, Отче наш. То есть, обращение к Богу Отцу. Но вообще во всей истории бывали случаи, когда обращались в молитве к Духу Святому. И я не думаю, что это является каким-то каноническим нарушением или грехом еще хуже. Более того, в наших сборниках есть песни, которые можно расценить как молитва или обращение к Духу Святому. Например, был такой песня такая, гимн такой, который убрали потом. «О, Дух Святой, тебя умоляем». И два гимна еще осталось, которые у нас в современных сборниках есть. «О, предвечный Дух, ты к нам пришел». И еще «Предвечный Дух, приди». Как бы обращение к Духу. И я не думаю, что это что-то плохо. Просто... Наша даже с вами внутренняя христианская как бы сущность, она подсказывает, что молиться надо Богу. Но если мы молимся и Духу Святому, кто-то, например, в каких-то обстоятельствах, хоть это и не практика, но думаю, что большого греха здесь нет. В Библии есть одно место, первое послание Петра, 4 глава, 14 стих. «Если злословит вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух славы, Дух Божий почивает на вас, теми Он хулится, а вами прославляется». Кто прославляется? Дух славы, Дух Божий, который почиет. Так, да? То есть, есть место Священного Писания, которое говорит о том, что мы можем прославлять Духа Святого. Но от прославления до молитвы не очень большая разница. Вот. И тем не менее, практика христианская не говорит о том, что нужно молиться Духу Святому. Молиться нужно Богу во имя Иисуса Христа, Богу Отцу во имя Иисуса Христа. Ну, как я понимаю. Братья, скажите, пожалуйста, дух, который Бог вдохнул в человека, когда он умирает, он идет к Богу. А если человек одержимый, куда дух возвращается? Может, идет в ад? Или, может, дух идет к Богу, а душа идет в ад или в рай? Объясните все. Спасибо. Объясните все это, конечно. Друзья, вы знаете, это место, оно такое немножко сложное. Екклесиаста 12.7. «И возвратится прах в землю, чем он и был, а дух возвратится к Богу, который дал его». Вы знаете, адвентисты это место используют в доказательство того, что нету, и свидетели Иеговы, в доказательство того, что нету души у человека. Они говорят, вот смотри, человек умирает, дух к Богу, тело в землю, а где душа? Нету души, ни о какой души здесь идет речь, нету речи. Друзья, ну я скажу свое понимание. Дело здесь идет вот о чем. Здесь... как бы вот идет сносочка такая, вот мысленная такая сноска, на момент, когда Бог творил человека. Взял он персть земную и сделал тело, вдохнул дух и стал человек душою живою. И здесь говорится о том, что когда человек умирает, то вот из того, из чего он был сделан, в землю идет, то, что его поддерживало в жизни, чтобы он жил на земле, к Богу идет, это Божье. А сам человек пойдет на суд. Вот сам человек. Что такое сам человек? Сам человек – это явно не наша плоть. Это не сам человек. Не он, не личность. И не дух, который поддерживает его в жизни. Написано, ибо мы им живем, им движемся и им существуем. То есть, как бы дыхание жизни, вот сама жизнь, вот здесь, на этой физической земле, это Божие, как бы Божие присутствие. А? Божья искра и Божье даже где-то, может быть, какое-то естество. Вот оно нас, и оно уйдет. И мы не сможем здесь на этой земле жить. Без этой Божьей искры мы не сможем здесь на земле жить. И тело уйдет. А вот мы с вами останемся. Вот здесь я так это место понимаю. Поэтому здесь не имеется в виду дух человеческий, как человек. Здесь имеется в виду жизнь, дыхание. Кстати, в еврейском языке там имеется в виду не дух, а слово идет дыхание. Вот дыхание, которое Бог тебе дал, он его заберет. И тело, которое он тебе дал, он тоже заберет. А вот уже ты останешься.
Тело до времени.
А? Ну, до времени, да. Но это не важно. Вот очень такой, знаете, вопрос сложный. Евангелие от Матфея 27:9. Вы еще, ну, готовы слушать, да?
Две минуты.
Две минуты? О, нет, две минуты. Тогда это сложный вопрос потом. Это две минуты. 1 Коринфянам 15:32. Звери, с которыми Павел боролся в Ефесе. Кто это такие? Дело в том, что Павел там говорит о том, что христианин иногда сталкивается со смертельными опасностями. И он говорит, ради чего он это делает? Ну, как бы ради Бога, ради вечной жизни. И он подчеркивает, что в Ефесе он боролся со зверями. И для многих вопрос, это реальные звери, то есть львы, там, тигры, или это какие-то прообразы, например, духи злобы, или люди, или еще что-то. Здесь есть два мнения, я их освещу. В послании Коринфянам, второй главе, втором послании Коринфянам, первой главе написано, «Ибо мы не хотим оставить вас, братья, в неведении о скорби нашей, бывшей с нами в Асии, потому что мы были отягчены сверх силы, так что не надеялись остаться в живых, но сами в себе имели приговор к смерти, для того, чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога, воскрешающего мертвых, который и избавил нас от столь близкой смерти». И избавляет, и на которого, надеемся, еще избавит. То есть здесь идет речь как раз о тех событиях. Там он пишет, я боролся в Ефесе со зверями. А здесь он описывает, что это была не просто какая-то, ну, духовная борьба. А здесь он говорит о том, что это была очень близкая, явная смерть. И от которой чудеснейшим образом избавил его Бог. Чудо произошло. Это явно об этом место Священного Писания говорит. Вот. Не то, что это была какая-то опасность, его много раз побивали камнями, палками, он об этом никогда не говорил, что это так сильно. А здесь он говорит, это была явная, близкая смерть. И по милости, и чуду Божьему Бог их избавил. Поэтому то, что произошло в Ефесе, когда он говорит про зверей, это явно было что-то очень страшное. И каким-то очень удивительным Божьим вмешательством Бог их избавил. Вот в Ефесе до ныне есть тюрьма, которая называется тюрьма Павла. Видимо, Павел там был, в этой тюрьме. Но, опять-таки, сказать, были это реальные звери? Или это были пытки, например? Или люди какие-то? Мы не знаем. Почему сомнение о том, что это были реальные звери? Потому что Павел был римским гражданином, и римский гражданин не мог, ну, по закону Римской империи, не мог быть это, ну, вот, съеден, ну, как сказать, на растерзание зверям. Но в то же время, в этом месте, когда он говорит, что я боролся со зверями в Ефесе, он употребляет глагол, который употребляется при борьбе гладиаторов со зверьми. То можем сделать вывод, что все-таки он боролся по-настоящему со зверями. Вот. Но еще есть аргумент. Святой Игнатий, вот, он когда говорит о своих стражниках, у него было 10 стражников, он называет их 10 леопардами. Как бы в то время можно было, ну, говорили так, что у нас стражников леопарды. Поэтому вот такое вот и взвешивать. Были это реальные звери, или это были люди-стражники, или это были кто-то еще, мы не можем сказать точно. Но мы можем сказать, что это была какая-то очень-очень серьезная опасность, грозившая близкой смертью апостолу Павлу. Все, да? Все?